Дон говорил, что это из отсутствия слуха, но Харпер не верила. Его густой, рокочущий бас точно выводил мелодию, и Дон пел старательно, но без интереса. Харпер слабо улыбнулся Рене, но чувствовала себя не в своей тарелке. Пришлось закрыть глаза, чтобы справиться с ударом последней громовой строки. Драконья чешуя неприятно зудела, и в голове стучала одна мысль: «Хватит, хватит!» И когда все прекратилось, и зал взорвался топотом, свистками и аплодисментами, Харпер с трудом удержалась от слез. Бен с отсутствующим видом погладил ее бедро. Он явно не замечал, что делает. Линии света на его коже гасли, но глаза еще хранили медный блеск. Он смотрел на Харпер с любовью, но как будто не узнавая.
«Ничего?» — спросил он.
Голос немного дрожал, как будто Бен только что проснулся после крепкого сна.
«Не получилось?»
«Я не следил. Как-то отключился на минутку».
«Не получилось», — ответил Харпер. «Наверное, из-за лодыжки. Ноет все утро, а это отвлекает. Может, на следующей песне я сяду, чтобы нога отдохнула?»
И Харпер действительно села. Села и закрыла глаза, чтобы не видеть яркого свечения, так напоминающего надвигающиеся фары. Она сидела и ждала, что ее вот-вот переедут. Ноябрь. Глава 7. В день благодарения Харпер очнулась от сна про Джейкоба и плуг разрушения. Она чувствовала запах дыма, но не могла понять, что же горит, пока не сообразила, что это она сама. Пламени на ней не было, но полоска на шее прожгла воротник футболки с изображением группы Coldplay. Ткань почернела и дымилась. Под футболкой все щипало, как будто спрей от насекомых попал на рану. Харпер с криком отбросила простыню и содрала с себя футболку. По коже чернильной линией тянулась полоса с ядовито-красными крапинками. Жжение усилилось, не давая соображать. Со всех сторон послышался шум. Это женщины заворочились в постелях, напомнив Харпер о всполошившейся голубятне, полной тревожного воркования. Потом появилась Алли, обхватила талию Харпер ногами и прижалась к ее спине. Она запела тихим, еле слышным шепотом, приблизив губы к уху Харпер. Тут же рядом оказался Рене. Она нашла в темноте руку Харпер, переплетя свои пальцы с ее пальцами. Рене сказала: «Вы не загоритесь. Здесь никто не горит, такое вот правило». «Вы хотите нарушить правила и получить взбучку от Кэрол Стори?»
«Дышите, сестра Уиллоус. Дышите глубоко. Давайте вместе. Вдох, выдох, вдох».
Алли пела старую песню «Оазиса». Она пела, что Харпер — ее чудная неприступная стена. Пела сладким, бесстрашным голосом. И даже пела голосом пожарного, с фальшивым гнусавым английским акцентом, который обычно называют «липовым кокни». Харпер не плакала, пока драконья чешуя не поблекла и не погасла, пока боль не начала проходить. Остался только зуд, как при солнечном ожоге, от спор на коже. Алли умолкла, но продолжала обнимать Харпер, уютно уткнувшись ей в плечо узеньким подбородком. Рене водила большим пальцем по костяшкам рук Харпер мягкими материнскими движениями. Ник Стори стоял в темноте, шагах в 4 от койки Харпер, и смотрел с тревогой. Ник был единственным мальчиком, который спал в девчачьей спальне и делил койку со старшей сестрой. Одной рукой он прижимал к груди слайд-свисток. Слышать свист он не мог, но знал, что так можно вызвать пожарного. Но зачем? Чтобы пожарный принес шланг? Тушить угли, оставшиеся от Харпер?
«Умница», — сказала Рене. «Вы в безопасности. Все кончилось.
Могло быть хуже».
«Могло быть и лучше», — влезла Алли.
«Вы только что упустили прекрасную возможность спалить ужасную футболку с Coldplay. Если я когда и вспыхну, надеюсь, у меня в руках будет полный набор их компакт-дисков». Харпер то ли засмеялась, то ли всхлипнула. Она и сама не могла сказать.
Видимо, всего понемножку. Глава 8. Харпер в поджаренной футболке шла вместе со всеми навстречу кафетерию и завтраку. Она шла, не видя пути, позволив человеческому приливу нести себя. Сон. Ее чуть не прикончил сон. Она и представить не могла, что ночные видения могут быть не менее опасными, чем бокал вина и Джейкоб с пистолетом. Во сне она была громадно беременной, такой здоровенной, что было страшно и смешно. Она пыталась бежать, но едва переставляла ноги. Харпер прижимала к ноющей, набухшей груди плуг разрушения с липкими от крови страницами. Вся бумага была в кровавых отпечатках пальцев. Харпер казалось, что она забила Джейкоба романом насмерть и теперь пытается спрятать улики. Она спешила через дорогу, чтобы похоронить роман как труп. Порыв ледяного ветра вырвал рукопись из пальцев и швырнул на шоссе. Харпер опустилась на мерзлый асфальт, хватая листы и пытаясь собрать рукопись в темноте и в холоде. По логике сна нельзя было потерять ни единой страницы. Харпер успела собрать почти треть, когда в футах в 300 от нее на дороге вспыхнули фары. У тротуара был припаркован двухтонный фрейтлайнер с плугом размером с крыло самолета. «Ах ты, сучка!» — крикнул Джейкоб, сидящий за рулем. «Ты знаешь, сколько сил я потратил на него? Где твое уважение к литературе?» Врубилась передача. Фрейтлайнер двинулся вперед. Джейкоб включил дальний свет, пригвоздив Харпер к дороге ослепительным голубым лучом. Он поддал газу, включил вторую передачу, отчего дизель взвизгнул, а фары словно пронзили Харпер насквозь, обжигая кожу, поджаривая ее. Даже от воспоминаний об этом сне драконья чешуя налилась нездоровым жаром. Харпер шагала с опущенной головой, погруженная в безнадежные мрачные мысли. И вздрогнула, неожиданно ощутив холодный легкий поцелуй в щеку. Она подняла глаза и тут же получила новый поцелуй. В правое веко. Валил снег. Пухлые белые хлопья, как перья, появлялись из темноты. Такие мягкие и легкие, что висели в воздухе, почти не опускаясь. Харпер закрыла глаза. Открыла рот. Попробовала снежинку на вкус. В кафетерии клубился пар, пахло жареным спамом и белой подливой. Харпер шла сквозь крики, смех и звон посуды. Дети вырезали из подставок под горячее индеек и раскрасили их. В тот вечер все дети работали официантами и надели сделанные из картона шляпы пилигримов. Рене направила Харпер к одному из длинных столов, и они сели вместе. Бен Патчетт присоединился к ним, стукнувшись бедром об бедро Харпер, когда усаживался на скамейку. «Хотите сесть с нами, Бен?» — спросил Рене, хотя он уже плюхнулся на свое место. В последние 3 недели Бен так и лип к Харпер. Если она шла к двери, он оказывался тут как тут, открыть и придержать. Если Харпер начинала прихрамывать, он подскакивал, непрошенный, обхватывал рукой за талию и давал на себя опереться. Его жирные теплые руки напоминали сырое дрожжевое тесто. Он не приносил вреда и хотел только помочь, а она пыталась быть благодарной, но часто ловила себя на том, что даже смотреть на него не может. «Харпер, с вами все хорошо?» Бен, прищурившись, смотрел на нее. «Вы покраснели. Выпейте чего-нибудь». «Все хорошо. Я уже попила воды, и вы представить не можете, сколько раз за день я бегаю в туалет». «А я говорю, пейте», — он пододвинул ей стаканчик клюквенного сока. «То, что доктор Бен прописал». Харпер взяла стакан, главным образом ради того, чтобы Бен заткнулся. Она понимала, что он шутит, пусть и неуклюже, чтобы развеселить ее, но это раздражало еще больше. Ему-то не составляло труда входить в свет. Бен Патчетт всегда начинал светиться в часовне, едва Кэрол брала первые аккорды на органе. Он-то не проснется в огне. Ему не страшно засыпать. Кошмары Харпер, в которые приходилось бежать по дороге, ничуть ее не удивляли. Она чувствовала себя словно в свете надвигающихся фар, по меньшей мере раз в день, когда остальные собирались петь. Она шла в часовню на службу с растущим ужасом.